Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Речь идет о вечной гибели.
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
И последствия этого греха есть вечная смерть.
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Вы знаете, это чепуха.
Бога нет.
Тогда я буду в аду.
Успей задать свой вопрос.
100 вопросов атеиста.
Привет всем! Сегодня 5 октября, и вы слушаете передачу «100 вопросов атеиста». Меня зовут Полина Молчанова, а отвечать на ваши вопросы будет, как всегда, Сергей Львович Худеев. Здравствуйте!
Здравствуйте!
Итак, у нас прекрасная среда и прямой эфир. Вы можете нам позвонить. 8 800 333 1706 наш номер. 8 800 333 1706. Это наш прямой номер. Также вы можете нам написать на наш сайт theos.fm. И в наш Viber и WhatsApp 8-977-850-09-96. 8-977-850-09-96. Это Viber и WhatsApp. Начнем мы по традиции именно со звонка. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут?
Алло, здравствуйте, это я?
Да, здравствуйте, Роман.
Да, это Роман. Сергей Львович, ну вот уже с месяца, наверное, или больше я пытаюсь добиться от вас ответа на вопрос, каковы основания считать вид Homo sapiens чем-то особенным во Вселенной, из ряда вон выходящим, вокруг которого вся Вселенная вращается. Вот покажите мне критерий, я вас прошу, критерий какой-то в природе, который бы указывал на то, что вот это особенное, а вот это не особенное, вот это вот особо ценное, а вот это не ценное. И в ответ от вас я слышу вновь и вновь про то, что собаки не разговаривают по-человечьи, и что у человека сознание, и так далее, и так далее. Вот, Сергей Львович, я вынужден вас снова спросить. Вы не понимаете, в чем мой вопрос? Вот, в 56-й раз вам повторить? Вот хорошо, повторю снова. Вот почему я должен считать человечье сознание чем-то принципиально особенным, а, скажем, какое-нибудь другое что-нибудь человечье, допустим, человеческий кал там, или фотосинтез растений, или любой другой объект или явление во Вселенной чем-то особенным. Вот где шкала этой особенности, кроме ваших фантазий? Вот покажите мне ее в реальности. Если вы скажете, что шкала – это ваш опыт, на который вы постоянно ссылаетесь, то я вам задам вопрос, а почему ваш так называемый опыт – это нечто особенное, некое мерило особенностей? Так до бесконечности можно продолжать. И вот одно из основ методологии науки является принцип заурядности, гласящий, что нет никаких оснований выделять какой-либо объект или явление во Вселенной как нечто уникальное, занимающее привилегированную позицию или существующее в неких особых условиях. И я вот вас в прошлый раз спросил, а с какого, собственно, рожна для человека этот принцип должен нарушаться? И ваша реакция меня откровенно повеселила. Вы быстро в Википедии там пробили принцип заурядности, прочитали первые строчки, где говорится, что это принцип философии науки, заключается в утверждении того, что ни Земля, ни люди на ней не являются чем-то выделенным во Вселенной, и сказали, что, мол, а тут нигде не сказано, что животные равны человеку. Ха-ха-ха. Вот, ну, как говорится, без комментариев, Сергей Львович. Вот я могу вас только спросить, вы вот сами согласны, что вы сморозили глупость откровенную? Ну, дальше. Вот мы с вами говорили о свободе воли еще. Вот вы все говорите, вот все это ерунда, все эти ваши нейрофизиологи с экспериментами. А вот есть такая супер неразрешимая для материализма проблема квалия. Ну никак в рамках физикалистской парадигмы не объяснить, почему появляются ощущения. Ну хоть ты тресни, вот залезь в мозг, разложи его на нейроны. Ну никак не объяснишь, почему человек ощущает цвета, запахи, там, оргазм. Это страшная проблема, это глобальная проблема, говорит Сергей Львович, торжествующий с пафосом. Мат вам, материалисты. И верующая целевая аудитория Сергея Львовича сначала затаила дыхание, а потом рукоплещет невероятной мудрости Сергея Львовича. Что говорить эффектно? А что же вот на самом деле представляет эта самая проблема квалия? А ничего. Философское диванное словоблудие, как всегда, основанное на пустом месте. Вот и все. Вот простейшие вопросы, эта проблема лопается, как мыльный пузырь. Вот с чего, Сергей Львович, скажите на милость, вы взяли, что материя не может иметь такого свойства, как сознание? Вот на каких таких аргументах основан этот довольно нелепый посыл о том, что вот любыми свойствами материя может обладать, а вот сознание ни за что? И это не мои домыслы какие-то. На эту так называемую очень большую ошибку все три слова с большой буквы, указывал еще Эддингтон и другие в 20-х годах. Это указывали еще раньше. Джон Толланд еще в 18 веке, Энтони Коллинз, там, Джозеф Присли и другие. Вот ошибка заключается в том, вот ваша глобальная ошибка, что вы предполагаете, что ваше знание о природе физического мира достаточно для того, чтобы заключить, что сознание не может быть физическим. Вот к воспроизводимым опытам нейрофизиологии, Сергей Львович, вы относитесь крайне скептически, похлеще любого нигилиста. А вот в отношении сознания, его отношения к материи, вы как опытный эксперт говорите, что точно не может. Проблема квалия – это неразрешимая проблема. Ну никак невозможно, чтобы материя обладала свойством сознания и все тут. И вот, Сергей Львович, а почему бы тогда не расширить проблематику вот эту и в отношении других свойств материи, например, в отношении гравитации? Вот есть два тела, они друг к другу перетягиваются. Вот и вы можете заявить, исследуйте досконально их структуру, каждый их атом. Все равно никак не объясните в рамках материализма, почему они притягиваются. Даже если не найденный пока гравитон обнаружите, и что? Ну подумаешь, частица там какая-то вот летает. А почему тела-то притягиваются? Вот назовите эту проблему каким-нибудь эффектным словечком. Например, проблема гравия. И сделайте себе имя в философии, Сергей Львович, вот кидаю вам идею. Или еще, например, поднимите проблему двух полюсов постоянного магнита. Вот, Сергей Львович, вот хоть ты тресни, никак не доказать в рамках материализма, почему магнит имеет только два полюса. Да вообще, мало ли интересных проблем можно придумать. Что вы на сознании-то зациклились? Вот действительно, хороший вопрос. Почему вы, Сергей Львович, и подобные вам философы, спокойно очень смотрите на материалистическое объяснение наукой всех феноменов окружающего мира, но только не на сознание и все, что с ним связано? А вот почему. Наука объясняет, что все чувства и ощущения сводятся к возбуждению определенных групп нейронов в мозге. А психика возражает, потому что не видит в этом предметности. Как же так? Какие-то возбуждения и движения электронов. Одно дело, а чувство – это совершенно другое. Вот наука объясняет, что это как раз и есть одно и то же. Вот это вот важный момент, понимаете, я его повторю. Наука объясняет, что электроны и ваши чувства, которые вы ощущаете, это одно и то же, только с разных точек зрения, снаружи и изнутри. Вот ваша психика упирается до предела. Нет, говорит, вот у меня есть же чувство, это совершенно особенное, несводимое к вашему движению электронов. Вот понимаете, о чем я говорю, Сергей Львович? Вы понимаете ли, являетесь этой самой психикой? Вы, она и есть. Мир вне вас вы видите снаружи и нормально воспринимаете его физикализм. А на себя любимого вы смотрите изнутри и не видите никаких электронов, а только чувства. Вот я, вот это я особенный, я чувствую, мыслю, значит, существую. Вот сосед, он, конечно, не то, что я, он на меня похож. Но он на меня все-таки похож, поэтому он тоже что-то там чувствует. А вот собака, например, она на меня не похожа совсем. И, значит, она не мыслит и не чувствует, как я. И поэтому она лишь всего бегающее мясо, и не более того. Вот и вся ваша проблема квалио величайшая, Сергей Львович, это детский эгоцентризм, облеченный в одежды пустопорожних сентенций, не более того. И это можно в отношении подавляющего большинства так называемых философских проблем сказать. Еще в отношении свободы воли, Сергей Львович, вы сказали следующее, что есть, дескать, два типа причинности. Первый тип якобы основан на физических свойствах, а второй исключительно на предпосылках. Вот мышление человека – это якобы второй тип. И вот опять поток ничем не обоснованного пустословия. Вот с чего вы взяли, что мышление человека должно быть основано исключительно на предпосылках? Вот из чего это следует? Вот нейрофизиология имеет в своем активе повторяемые эксперименты с проверяемыми результатами, согласно которым в механизме мышления не обнаружено пока никаких нематериальных компонентов. Вы говорите, что этого быть не может, что это огромная какая-то проблема опять у вас проблема. Вот в чем эта проблема? В том, что такое положение вещей не вписывается в вашу идеологию, поскольку я от вас не слышал ни одного возражения по существу. Почему вот такой механизм мышления материальный, да, не может функционировать? Вот почему он принципиально не может функционировать? Все ваши возражения сводятся к тому, что мышление, обусловленное физикой и химией, это какое-то ненастоящее мышление. А настоящее – это вот когда оно основано только на предпосылках. Ну, то есть вас не устраивает такая реальность. Вот хочется вам другой. Вот это и есть ваше обоснование. Ну и в завершение я хотел бы как резюме вот вопросы свои еще раз сформулировать, а то вы постоянно забалтываете, не отвечаете ни на один вопрос. Вот первый вопрос, Сергей Львович, на каком основании человек, его сознание, речь там и прочее, вот все, что вы восхваляете, это нечто особенное во Вселенной. Где критерии этой особенности? Второй вопрос. Где доказательства того, что материя не может обладать свойством сознания? И третий вопрос. Где доказательства того, что сознание обязано быть материальным, нематериальным? Спасибо за внимание.
Спасибо вам за ваши вопросы. Значит, на каком основании человек есть нечто особенное? Я думаю, нам нужно провести тут два представления об особенности. И, скажем, отличается ли человек по факту, с точки зрения наблюдаемых фактов, от других живых существ? Можем ли мы четко определить, является ли данное живое существо человеком, является ли данное сообщество живых существ стадом обезьян или племенем людей? Это вот наблюдаемо, это различимо. Вы сможете отличить племя обезьян от стада обезьян от племени людей? Вы считаете вообще осмысленным проводить различение, что вот есть люди, а люди, они очень разные, они разные формы, разный вес, разного веса, разного цвета кожи. Есть животные, они отличаются. Вот просто на уровне фактов, не на уровне мировоззрений. Вы можете отличить человека от животного? Вот абсолютное большинство людей может. Я вот не встречал людей, которые вот реально бы не отличали. То есть отличие человека от животного – это просто наблюдаемый факт. А считать человека ценнее животного или нет? Это уже вопрос ценностей, да. Это вопрос ценностей. Ценности наши, мы их основываем тоже на нашем опыте. Наш моральный опыт – это тоже опыт. Наш моральный опыт учит нас, что люди обладают ценностью. Этот моральный опыт можно подавить, можно отвергнуть. Бывают люди, у которых, ну, с ним плохо обстоит дело, это психопаты. Они обычно, карьера их завершается в тюрьме, потому что они не способны нормально взаимодействовать с людьми и соблюдать законы. Но отличие человека от животных – это просто наблюдаемый факт, который не нужно обосновывать, потому что не нужно обосновывать наблюдаемые факты. Солнце восходит, вода мокрая, люди отличаются от животных. Это факты, это не что-то такое, что следовало бы, чему следовало бы приискивать основания. Основания нужны для выводов. Факты, они не нуждаются в основаниях, потому что они сами есть выводы. Более, потому что они сами по себе факты. Относительно более интересного принципа заурядности. Я боюсь, что вы ошибаетесь в толковании этого принципа. Принцип заурядности говорит, что место у Вселенной, где мы находимся, оно не является принципиально другим, оно не является принципиально особенным. Мы не находимся там в центре мироздания. Это определенное допущение, честно говоря, допущение в рамках научного метода. Потому что, ну вот, например, тонкая настройка Вселенной, она указывает на то, что, да, Вселенная, она заточена под жизнь. Как она так получилась заточена, об этом есть разные гипотезы. Но то, что заточено, это такой факт. Что касается проблемы мышления и материализма, кваля и материализма. Видите ли, вообще проблема сознания, как соотносится сознание и мозг, это проблема, которую серьезные философы, в том числе атеисты, в том числе материалисты, и они в первую очередь отнюдь не считают чем-то решенным, отнюдь не считают чем-то простым. Ну, например, там Томас Нагель, это очень известный философ американский, и он атеист, и он говорит, что наш субъективный опыт не может быть объяснен удовлетворительно, используя текущие концепты физики. У него статья «Каково быть летучей мышью» вышла еще в 1974 году, где он обсуждает как раз проблему кваля. И просто отмахиваться, говорить, что все это не проблема, ну, я боюсь, что тут нужно просто приложить некоторые усилия и почитать, ну, хотя бы, ну, наберите Томас Нагель, и вам должна вывалиться эта статья. Но если вы читаете по-английски, там, я не знаю, есть ли ее русский перевод или нет, но известен, что он эту проблему активно поднимает, и проблема существует, и это является предметом живого обсуждения в философском сообществе. И просто отмахиваться, говорить, а все это о свободе, ну, можно, конечно, отмахнуться. Но это антиинтеллектуальный подход. Интеллектуальный подход – это все-таки рассмотрение доводов, которые люди выдвигают. Возможно, мне не удалось в прошлый раз объяснить, почему материя не может обладать сознанием, почему сознание невозможно свести к материи. Дело в общем, что мы знаем о материи, что вообще материализм постулирует в отношении материи, как мировоззрение, что материя, она движется по неизменным законам природы, что природа является закрытой причинно-следственной системой. То есть все события внутри природы определяются предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. Это то, что называется натурализмом, как мировоззрение. Натурализм бывает методологический, который является частью научного метода. Вот ученый, он исходит из того, что в рамках его рассмотрения природа – это замкнутая система, в которой все события определяются предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. Когда он ставит эксперименты физические, он исходит из того, что Вселенная, как он ее рассматривает, устроена таким образом. Есть предыдущие состояния системы, есть неизменные законы природы. Может быть, не все они известны. Но факт тот, что всякое, любое событие в его лаборатории, оно определяется предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. При помощи экспериментов можно эти законы узнать, их можно выявить. Есть так называемый метафизический натурализм, то есть представление о том, что вообще в мироздании нет ничего, что вся реальность сводится к материи, которая определяется как раз тем, что она движется по неизменным законам природы. Это значит, что в рамках материализма как мировоззрения, то есть вот ученый, который практикует именно методологический натурализм, он может быть спокойно себе верующим христианином, и он может сказать, что просто мой научный метод работает в рамках методологического натурализма. Это особенность моего метода, это не особенность реальности. Материалист говорит, что это именно особенность реальности, что в реальности нет ничего, кроме материи, которая движется по неизменным законам природы. Так что любое, абсолютно любое событие в этом мире определяется предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. Вот материализм, как мировоззрение, он так устроен. Любое событие в этом мире, любое, абсолютно любое, определяется предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. Лаплас приводил даже такую иллюстрацию, есть так называемый демон Лапласа. Он такой старомысленный эксперимент, что если бы был некий демон, ну, мы бы сказали суперкомпьютер, но тогда не было суперкомпьютеров. Лаплас говорил о демоне. Если бы некий демон знал расположение всех атомов во Вселенной в момент Т, то он мог бы с абсолютной уверенностью предсказать любые события во Вселенной там, до конца ее существования. Потому что любое абсолютно событие в рамках материализма определяется состоянием системы на момент времени, там Т, и неизменными законами природы. При наличии достаточных вычислительных мощностей мы могли бы определить любые события в будущем, потому что эти события, они вытекают с неизбежностью из предыдущего состояния системы и неизменных физических законов. Так устроено мировоззрение материализма. Теперь, в чем у нас возникает проблема с мышлением и свободной волей? Почему свободной воли при материализме не существует? И об этом материалисты говорят совершенно прямо. А у меня были там где-то выписанные цитаты, но вот и Ричард Докинс, и Стивен Хокинг, и много кто говорят, что да, там наши мысли также детерминированы, как орбиты планет. Почему? Потому что этот принцип, общий для материализма, он точно так же распространяется на ментальные события, на наши мысли, на наши чувства, на наши убеждения. Наши убеждения в момент времени Т+, определяются нашими убеждениями в момент времени Т и неизменными законами природы, по которым неизбежно развиваются события в нашем головном мозге. Как бы еще раз напомнили, что все, с вашей точки зрения, с точки зрения материалистической философии, все мысли, убеждения, все акты воли – это действие электронов в коре нашего головного мозга. Вот. Почему это не работает? Я вам объясню, почему. Потому что мышление, вот так оно устроено по определению, это делание выводов из предпосылок. Ну вот, я выслушал ваши аргументы в пользу материализма, и я принял решение, там, материализм верен или материализм не верен. Мы с вами обмениваемся аргументами. Мы с вами выдвигаем различные предпосылки и делаем из них выводы. Это значит, что причиной, когда мы мыслим, причиной наших выводов являются предпосылки. То есть такая вот ментальная конструкция, осмысленная. Я что-то понял, я что-то узнал, я из этого сделал выводы. Но в материалистической картине мира все мои выводы определяются состоянием моего головного мозга на момент времени Т и неизменными законами природы. То есть они не определяются какими-либо предпосылками. Что у меня в голове сварится, может только очень случайно совпасть с теми предпосылками, которые вы мне предъявили. Понятна эта проблема? Это значит, что все мои мысли и ваши и убеждения – это результат неких биохимических процессов. Эти биохимические процессы определяются законами природы, которым нет никакого дела до истины, которым нет никакого дела до предпосылок. Они просто работают чисто механически. Это просто как предписывают законы природы. Если это так, то наши выводы не могут иметь никакого отношения, разве что случайно совпадут, с предложенными нам предпосылками. Абстрактное мышление, оно не функционирует в материалистически работающем мозге. Это одна из проблем. Проблема квалия, ну, понимаете, просто отмахнуться от проблемы, объявив ее слабобудием, можно, но она от этого не решится. Это не способ решить проблему. Проблема квалия никуда не исчезает. Вы говорите, что о разных точках зрения. Точках зрения кого? Кто смотрит? Вот эта личность, которая смотрит, это что? Значит, где доказательство, что материя не может обладать сознанием, не может обладать мышлением? Ну, так материя – это по определению именно то, что руководствуется внесознательными, внеличностными законами природы. И поэтому каждое следующее состояние любой материальной системы у нас определяется ее предыдущим состоянием и неизменными законами природы. Это значит, что невозможна свободная воля. Это значит, что невозможны выводы из предпосылок. Это значит, что у нас возникают большие проблемы с квалия и интенциональностью. Мы говорили в прошлый раз об этом подробно. Квалия – это субъективное переживание. Интенциональность – это отчетность. Мы сейчас думаем о материализме. Материя сама по себе и процессы, происходящие в материи, они никогда не о чем-то. Они всегда сами по себе. И вот это является абсолютно неразрешимыми проблемами для материализма, связанными не с недостаточной степенью развития науки. То дело не в том, что наука чего-то не открыла еще, а в том, что материализм, как мировоззрение, он постулирует, для него это принципиально, что любое событие в мире – в том числе ментальные события, в том числе наши мысли, это результат предыдущего состояния системы и неизменных законов природы. И таким образом материализм не оставляет места не только для Бога, но и для человеческого сознания. И это проблема, которая существует, ее признают действительно, если посчитать серьезную философскую дискуссию, и просто объявить это там какой-нибудь демагогией, ну, можно объявить, но мы же не решим этим проблему.
На радио Теос 100 вопросов атеиста. Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте radioteos.ru.
Двинемся дальше, как раз к нашему сайту teos.fm. Запоминайте новый адрес, а также вы можете нам написать на наш Viber и WhatsApp 8-977-850-09-96. 8-977-850-09-96. Это Viber и WhatsApp, вы можете нам писать. А я прочту пока сообщение с сайта. «Ты ли с ним распростер небеса, твердые, как литое зеркало?» Это цитирует Олег нам Библию. «Итак, Слово Божие ясно говорит, что небо твердое. Вы все еще верите Библии?»
Библия говорит, что небо твердое, поскольку Библия использует язык людей, к которым она непосредственно обращается. Дело в том, что библейское откровение носит исторический характер. Библейское откровение возвещается не сферическим людям в вакууме, оно возвещается людям конкретного языка, конкретной культуры, у которых есть определенные представления о природном мире. И эти представления ошибочны с нашей точки зрения, конечно, через короткое время будут ошибочны наши сегодняшние представления. В то время люди полагали, что небо – это твердый свод. Это твердь в буквальном смысле, это твердый свод, над которым находятся еще воды, которые проливаются в виде атмосферных осадков. Люди так себе представляли мироздание. Люди так себе представляли Вселенную. Это часть языка, на котором Библия обращается к людям, потому что нужно, чтобы люди поняли. Вот в наше время там рассказ о творении можно было бы изложить так. «И установил Бог скорость расширения Вселенной и сказал, да явятся галактики. И установил Бог 4 постоянные для гравитационного, электромагнитного, сильного и слабого взаимодействия. И сказал Бог, что это хорошо. И сказал Бог, да явится водород, и да произойдет термоядерная реакция, и да возгорятся звезды». И это было бы нам более понятно с точки зрения современных наших представлений о мире, но, естественно, людям в бронзовом веке, позднем бронзовом веке, когда начинается библейское откровение, это было бы просто бессмыслицей, чем-то непонятным. Они бы не поняли этого языка. И поэтому Библия использует тот язык, ту систему образов, которая понятна людям в то время. И смысл библейского послания не в том, является небо твердым или не является, а в том, что вот ты видишь это мироздание вокруг тебя, как ты его себе представляешь. Все это мироздание создано Богом. Поэтому в Библии мы различаем особенность языка, который обусловлен именно конкретными обстоятельствами откровения. И то послание, которое в Библии возвещается, то послание, которое в Библии передается. Поскольку Библия возвещается людям, библейское послание возвещается людям, которые живут в конкретной ситуации, в конкретное время, принадлежат конкретной культуре, говорят на конкретном языке, учет этого обстоятельства необходим при любом здравом истолковании Библии. Потому что, ну, конечно, там, я не видел такой степени простодушных фундаменталистов, которые бы говорили, что там в Библии написано, что небо твердое, будем в это верить. Но в любом случае, пытаясь проецировать, не учитывать этот факт того, что Библия – это текст, как любой текст, культурно зависим, конечно, мы будем приходить к каким-то глупостям. Но это не проблема Библии, это проблема, скажем так, нежелания читателя ее понимать. Когда человек намеренно не хочет понимать, что, собственно, ему хотят сказать.
В эфире «100 вопросов атеиста».
Следующий вопрос у нас от Романа. Он пишет: «Я не слышу ответа по существу. Почему материя не может обладать свойством сознания? Ответ в стиле «почитайте такого-то философа» — это смешно, считает Роман. Я читала о так называемой проблеме квали, побольше вашего, это тоже смешно. Сергей Львович доказывает что-то ссылками на беллетристику. Роман просит реальные аргументы и повторяет свой вопрос, почему материя не может обладать свойством сознания».
Видите ли, проблема, потому что я уже говорил, в рамках материализма любые события в мироздании, в том числе события ментальные, акты нашего мышления и произволения полностью определяются предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. Вот это неизбежное следствие материализма как мировоззрения. Тут наука нам ничего нового открыть не может, потому что вот мировоззрение материализма, его такая догматика, что любое событие в мироздании определяется предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. Это мировоззрение, в рамках которого не существует в принципе, материалисты это отрицают, свободная воля, не может существовать мышление и не может существовать субъективный опыт, именно как кваля. Мы об этом говорили. Почему не может существовать мышление? Потому что наши выводы в материалистической картине мира будут определяться предыдущими состояниями системы, физическими состояниями и неизменными законами природы, и таким образом могут совпадать с выводами из предпосылок только чисто случайно. И, естественно, в абсолютном большинстве случаев не совпадать. Мышление будет невозможно. Квалия, как субъективный опыт, в принципе, непереводима на язык состояния физической системы. И интенциональность тоже непереводима. Вот эта материя не может обладать сознанием, потому что материя – это, вот по определению материи, любые события в материальном мире определяются предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. Я надеюсь, этот момент понятен. Но если не понятен, то давайте будем уточнять дальше.
100 вопросов атеиста.
Вернусь к нашему сайту theos.fm и напомню, что у нас есть Viber и WhatsApp, куда вы тоже можете написать 8-977-850-09-96, это их номер. Нам пишет Олег. Он цитирует опять Библию, выражение «не оставляй в живых всякий скотоотложник, да будет предан смерти, приносящий жертву богам, кроме одного Господа, да будет истреблен». И дальше вопрос Олега. «У меня рядом собрание кришнаитов. Должен ли я, как библейско верующий христианин, их истребить? Или вы посоветуете мне пренебречь Словом Божьим?»
Ну, понимаете, библейско верующий христианин, он понимает, он должен быть наставлен в том, о чем вообще Библия, для чего она вообще дана, в чем ее цель и смысл, как ее читать. И вот цель и смысл Библии – это Иисус Христос. Сие же все написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. То есть цель Библии в том, чтобы привести вас к спасительным отношениям с Иисусом Христом. История Библии – это история спасения, которая, вот весь Ветхий Завет – это приуготовление к приходу Иисуса Христа. И весь Ветхий Завет читается в свете Иисуса Христа. И вот те законодательные установления, которые вы отметили, это законы Ветхозаветного Израиля. Это уголовный кодекс Ветхозаветного Израиля. Мы не живем в теократическом государстве Ветхозаветного Израиля, мы живем в совершенно другом государстве, в совершенно другую историческую эпоху, и на нас это просто не распространяется. Потому что, ну, бывает там крайне наивный подход, когда человек рассматривает Библию как сборник равнообязательных предписаний, потом начинает приставать к христианам, что вы не выполняете каких-то ветхозаветных предписаний. Потому что смысл всего Ветхого Завета был в том, чтобы подготовить человечество к приходу Иисуса Христа. Библейское откровение разворачивается в истории. Оно не падает с неба, оно разворачивается в истории, и оно разворачивается поэтапно. И можно выделить два главных этапа. Это Ветхий Завет – этап подготовки к приходу Спасителя. И Новый Завет, когда Христос пришел, и мы пребываем уже в Его Церкви. И вот предписания Уголовного кодекса Ветхого Завета, а также обрядовые предписания Ветхого Завета, они к нам не имеют отношения, поскольку мы живем в совершенно другую эпоху. апостольский собор, упомянутый в книге «Деяния апостольских», решал, нужно ли христианам соблюдать обрядовые предписания Ветхого Завета. Решили, что нет. Потому что все, весь Ветхий Завет, он имел целью подготовить человечество к приходу Спасителя, к приходу Иисуса Христа. Теперь Христос уже пришел, и подготовительная эта часть кончилась. Вы не должны идти в первый раз в первый класс, когда вы уже студент. Это незачем. На вас уже не распространяются те требования, те пожелания, которые были для первоклассников.
В эфире «100 вопросов атеиста».
У нас есть новый звонок. Здравствуйте, вы с нами. Как вас зовут?
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Павел, я евангельский христианин-баптист, и как-то я звонил Сергею Львовичу и, значит, обличал его в неверии, во лжи и в клевете на Господа Бога и на Библию. Ну, может быть, он помнит. Вот, я спросил у него, ну, разговор был такой, что, Сергей Львович, в какой книге вы начинаете верить, и когда вы к нам, наконец, присоединяетесь, потому что вы практически не верите в 99% библейских фактов, да? Ну и Сергей Львович у меня спросил, а верю ли я в твердое небо? Я сказал, что нет. Сергей Львович начал меня убеждать в том, что Библия говорит, что небо твердое. И привел мне пример вот из книги Иова, где написана прямая речь некого странного товарища, одного из друзей Иова, который говорит, что небо твердое. И Сергей Львович сказал, что это говорит Господь, и это говорит Библия. Но это все равно, что взять прямую речь какого-нибудь Иуды Искариота, странного товарища, да, который что-то там говорит, да, и его прямая речь тоже записана в Библии, и утверждать, что так говорит Библия. Ну, пардон, я извиняюсь, это ложь, это клевета на Библию и клевета на Господа Бога. Библия нигде не говорит, что небо твердое. Если какой-то товарищ там говорит, что небо твердое, написано, что в первой книге, в первой главе Бытия, да, написано, что по тверди небесной полетят птицы, да? Ну, понятно, что там речь идет не о твердом небе, да? Может быть, это плотность атмосферы, я не знаю, что там имеется в виду, но понятно, что птицы по твердому не летают, да? То есть Библия нигде не говорит, что небо твердое. Вот, и я хочу сегодня сказать, что Сергей Львович, он постоянно клевещет на Господа Бога и на Библию. В чем его клевета? В том, что он говорит, что Бог обманывал людей в бронзовом веке, там какие-то бронзовые люди жили, да, с бронзовыми головами, с бронзовыми там мозгами и таким же бронзовым менталитетом, да. Ну и Бог, зная это, их обманывал там. И больше всего Бог обманывал там, значит, Моисея, да. Моисей же был бронзовый человек, да. Он верил во все это, да. Бог его обманывал, рассказывал там про всемирный потоп, про шестидневное творение.
Итак, понятно примерно ваша мысль. Значит, относительно твердого неба. Видите ли, это не дает возможности, мы не можем уйти от, пытаясь сказать, что это слова Иеговы, а не Бога. Потому что, ну, например, в книге «Бытие» написано о тверди. Твердь. Соответственно, еврейское слово значит твердь. Именно, это точный достаточный перевод. Это не плотные облака. Это именно твердая оболочка, над которой находятся воды. Во время потопа в этой твердой оболочке открываются окна, через эти окна льется вода. То есть описание совершенно соответствует картине мира людей позднего бронзового века. Но вот так написано в Библии. Тот подход, который вы предлагаете, мне он представляется просто поразительно интеллектуально нечестным. Потому что вы говорите, что вы верите Библии, и что вы верите ей буквально. И когда вы обнаруживаете в Библии твердое небо, вы просто начинаете выворачиваться. Я не вижу смысла выворачиваться, если в Библии написано твердое небо, значит, в Библии написано твердое небо. А вопрос в том, как это понимать. Можно это понять просто, единственная возможность это понять. Это разделить богословское послание Библии и язык, на котором это послание выражено. Видите ли, в чем проблема с младоземельным, так называемым, креационизмом? Именно в том, что он абсолютно не является библейским буквализмом. Потому что я не видел еще младоземельного креационизма, креациониста, который бы прямо и не лукаво принимал, что небо твердое. Потому что Библия говорит, что небо твердое. Ранние толкователи, типа святого Ефрема Сирина, они понимали это именно как твердое небо. И тут проблема в том, что мы должны найти какой-то, ну, последовательный подход к Священному Писанию. И, ну, мне кажется, что обвинять любую точку зрения на Писание, не совпадающую с вашей в клевете на Господа Бога, ну, мне кажется, несколько поспешным. Ну, перейдем к следующим вопросам.
100 вопросов атеиста.
В следующем опять будет звонок. Здравствуйте, вы с нами, как вас зовут?
Добрый день, это Станислав.
Меня добрый слышно? День, да, добрый день, Станислав.
Да, значит, Сергей Львович, ну вот у меня свой вопрос, конечно, заготовлен для вас. Но вот по мотивам того, что вы говорили, я очень коротко скажу, значит, ну вот насчет материи, которая, значит, якобы не может обладать качеством сознания. Но если вы это утверждаете, значит, сознанием человека обладает кто-то другой. По вашей логике это получается Бог. Но, извините, это означает, что у человека таки нет никакой свободы воли, раз сознание ему не принадлежит. Это первое. Второе. Ну вот все-таки насчет твердого неба, как говорится, бронзовых людей и необходимости учета культурных реалий вот этого бронзового века. Понимаете, но вот у современников, значит, евреев древних, были древние египтяне. И у них было совершенно другое представление о небе. Они представляли себе как небесную корову, которая... Каждый день у нас рождает Бога Солнце, и каждый день его проглатывает. То есть она у нас являлась, вернее, коровой такой Богородицей. То есть отсюда следует, что Библия совсем не предназначена для египтян, по крайней мере, для древних. А ведь они, значит, у нас жили совсем рядом с Палестиной, как говорится, как только из Палестины выйдешь, сразу налево. Вот, это второе замечание. Ну и... Вопрос, значит, по поводу Бога. Вот, собственно говоря, проблема-то, вернее, передача темы атеизм, да, что вопрос атеист, значит, есть Бог или нет. Значит, ну вот я напомню вам, Сергей Львович, значит, у нас библейская притча о сотворении человека, там говорится, что Бог привел, значит, к человеку животных и птиц, чтобы тот дал им имена, то есть, по существу, дал им определение, то есть указал, чем одно животное отличается от другого. Но там не говорится о том, чтобы Бог дал имя Богу, чтобы человек определил, что такое Бог. Вот я предлагаю, значит, восполнить этот пробел. И, значит, что у нас такое Бог? Это такая сила, которая на человека воздействует и принуждает его к чему-либо, но человеку самому неподконтрольно. То есть это принуждающая и неподконтрольная сила. Вот там такая сила у нас еще называется господином. Поэтому в религиях, в частности, вот в Библии используется такое понятие, как такой термин, как Господь Бог. То есть у нас богами являются неподконтрольные человеку законы природы. Например, сила гравитации, там какая-нибудь шаровая молния и так далее. Также богами являются различные зависимости человека, например, наркотическая, там, игровая или, допустим, сексуальная. Вот, являются зависимости, которые вызываются неумением управлять своими чувствами. Например, так называемые грехи, гневливость, там, склонность к прелюбодеяниям, к воровству, обидчивость, ну и так далее. Ну, вот. Но вот когда эта неподконтрольность, она истязает, собственно говоря, истязает и Бог. Вот о таком Боге можно говорить, а вот о таком, про который вы говорите, ну это просто искусственно, это симулякр просто. Так что вот такие дела, спасибо.
Ну, Бог Библии – это не сила, Бог Библии – это прежде всего личность, с ним можно вступить в личные отношения, и Бог Библии создает человека свободным. Вот мы сейчас о нем беседуем, и у вас есть возможность не верить в него, что вы и делаете. Похоже, у вас Бог ни к чему не принуждает. Вот. Что касается представлений египтян там, о священной корове и так далее. Ну, естественно, в ту эпоху не существовало еще научного мышления как такового. И когда люди пытаются истолковывать священное писание с точки зрения современного научного мировоззрения, то получается полный абсурд. И проблема там, вот, с библейским так называемым фундаментализмом, что он на самом деле является модернизмом. На самом деле очень сциентистское мировоззрение, которое подходит к Библии как к научному тексту. Но, конечно же, люди в древности совершенно по-другому подходили к миру вообще. Ожидать от них, что их подход к миру будет как-то совпадать с нашим, он будет каким-то образом научным, ну, значит, впадать просто в безграмотность, потому что мы этого от авторов Библии ожидать, естественно, не можем.
В эфире «100 вопросов атеиста».
Вернусь к сайту нашему theos.fm. Миша пишет нам: «Если блага цивилизации от сатаны, как же быть верующим?»
Блага цивилизации, они никоим образом не от сатаны, они просто от человеческой изобретательности. И это само по себе дар, когда человек... Вот способность к творчеству, способность в том числе к техническому изобретательству – это дар Божий, в этом ничего нет плохого. И благая цивилизация – это вещь сама по себе нравственно нейтральная. Вот как интернет – вещь нравственно нейтральная, мы можем использовать интернет для того, чтобы проповедовать Слово Божие, мы можем использовать интернет для того, чтобы, там, не знаю, сеять ненависть, там, с кем-то ругаться или еще какие-то богопротивные вещи делать. Но это уже наш выбор. А это просто некая техническая возможность, которая сама по себе является нравственно нейтральной, она никоим образом не от сатаны. Она происходит от человеческой изобретательности. Какова изобретательность сама по себе является даром Божьим. Поэтому ничего ужасного нет в благах цивилизации как таковых. Их можно использовать как благо, так и ко злу, как любые возможности, которые у нас есть.
Задать вопрос атеиста вы можете на сайте radioteos.ru.
У нас есть вопрос от Гоши. Кем до отцовства был отец, если Бог есть отец?
А не было времени, когда Бог не был отцом. Вот это очень важный момент. С точки зрения христианской веры, не было времени, когда сына не было. То есть Бог всегда пребывал как Троица – Отец, Сын и Святой Дух. Не было такого момента, когда Бог был один, а потом он родил сына. Нет. Рождение сына носит предвечный характер, то есть не происходит во времени. Не было такого момента, когда сына не было. Бог всегда от вечности пребывает как Отец, Сын и Святой Дух. Бог, Отец всегда является Отцом, Сын всегда является Сыном, Святой Дух всегда является Святым Духом. Это так до творения. Это очень важный момент, потому что мы исповедуем, что в Боге существует любовь, существует личное отношение до творения мира. Что Богу для того, чтобы быть любовью, для того, чтобы пребывать в личных отношениях, ему не нужно для этой цели творить мир. У него и так все есть. Он и так пребывает в полноте общения внутри себя, как Отец, Сын и Святой Дух. Его творение мира – это просто совершенно свободный акт, который ничего к нему не добавляет, не восполняет никаких нужд в нем. Поэтому отцом он является предвечно.
Спасибо, Сергей Львович. К сожалению, наше время уже подходит к концу, поэтому нам нужно прощаться. Спасибо всем, кто нам пишет, звонит и просто нас слушает. Мы вернемся на следующей неделе. До новых встреч.
До новых встреч. Большое спасибо вам за ваши вопросы. Всего доброго. До свидания.
Это была передача «100 вопросов атеиста» на радио «Теос».